уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05 в Москве, сегодня 21 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», я Георгий Бабаян, в эфире программа «Умные парни», я для вновь подключившихся говорю, что я просто заменяю Евгению Волгину, которая ушла в отпуск, ну дайте человеку отдохнуть, все должны отдыхать, правильно? Ну,
дайте человеку шанс.
Конечно, да, тем более, я надеюсь, что она отдыхает не в Москве, а где-нибудь, не знаю, на Южном полюсе, потому что вот сейчас только этого и хочется, поэтому давайте дадим Жене отдохнуть, и мы сегодня с нашим гостем, с Алексеем Алексеевичем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации.
Здравствуйте, Алексей, дорогие мои. Здравствуйте.
Да, добрый день. Обсудим все самое интересное, что произошло за последние несколько дней. Напомню наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Telegram, говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Заходите к нам на YouTube обязательно. У нас там идет прямая трансляция. YouTube-канал «Говорит Москва». Заходим, жмем лайки, лайки обязательно нажимать. Для вас это просто нажатие на одну кнопочку, а нам, во-первых, приятно очень сильно. И мне, я думаю, Алексею Алексеевичу тоже будет приятно, вам же будет приятно, если лайк нажмут.
Наверное, да.
Да, всем приятно, всем, кто здесь находится, будет приятно очень сильно. И плюс это поможет нам развивать наш канал. Подписывайтесь еще на канал Алексея Алексеевича.
Мухин, называется... просто Мухин.
В телеграм-канале, да, Мухин.
Или на мой... YouTube «Разбор смыслов».
«Разбор смыслов» на YouTube и на меня тоже в телеграме. Подписывайтесь, Бабаян Здание, почему нет. Ну, давайте обсудим с вами, наверное, главную новость. Ну, ладно, одну из главных новостей сегодняшнего дня. Все, прошли выборы в Армении. Выиграл Никол Пашинян. Выиграл достаточно сильным отрывом. 50 с лишним процентов голосов у партии Никола Пашиняна. Никола Пашиняна, Роберт Кочарян, его ближайший преследователь, набрал 21%, и еще один бывший глава государства Серж Саргсян и его блок «Честь имею» получил там 5 с лишним процентов. Ну вот, что это для нас означает, то, что выиграл?
Во-первых, мы должны учитывать, что там достаточно широкая партийная палитра была представлена, выборы достаточно конкурентными были. Социология сначала, она была очень разной. Сначала, насколько я отслеживал, в российском информационном поле давали преимущество Кочаряну, затем ситуация изменилась.
Да.
Все это действительно достаточно выглядело достаточно интересно, увлекательно, забавно. Вот. И, насколько я понимаю, Никол Пашинян попытался наречь эту свою победу стальной революцией.
Стальная
видимо, намекая
да.
на свои стальные. Вот. Надо сказать, здесь действительно нужно обладать большим чувством юмора и большой выдержкой, потому что человек, который, пардон, проиграл войну, вот, и достаточно хаотично вел себя не только в последнее время, но и в течение этих всех лет, при этом действительно выиграл. Но я думаю, что торопиться поздравлять его не будем. Угу. Хотя, конечно, он достоин того, что, выведя своих сторонников и умело играя на противоречиях своих оппонентов, да. он добился того результата, которого добился. Здесь надо сказать, что политиком он стал. Если раньше ему говорили, что он журналист, не очень опытный, вот. Но на данном этапе он доказал, что действительно готов бороться за власть, и эту власть он готов получить, выигрывая выборы. Революция я не назвал бы это, революция все-таки это смена формации, вот, поэтому оставим на его совести это красивое слово. Теперь важно понять, что же дальше.
Да.
Дальше будет следующее. Блок Кочарян, насколько мне известно, во всяком случае, вот, судя по новостной ленте, которую я листал, пока не признал
не
результаты
признали,
выборов.
Да, это правда.
И
они,
это действительно...
они говорят, что не признаем, пока не будут прояснены все вот эти спорные моменты и так далее. Когда проясните нам, тогда, может быть, признаем, но пока нет.
Да, плюс там еще был один маленький нюанс, когда сначала ЦИК говорил о том, что Пашинян не набирает достаточное количество голосов для того, чтобы формировать правительство не коалиционное, а там какие-то сотые проценты были, а потом вдруг раз раз и он перешел этот барьер, и теперь он может сформировать правительство. На данном этапе это тоже вызывает, ну, мягко говоря, некоторые вопросы.
Ну так, да, как будто вот...
Вроде выиграл, а вроде не очень.
Руки такие, да, ловкие были, как будто раз, и все, и выиграл. И теперь стальная пошла, да, есть такое ощущение, по крайней мере. Ничего не утверждаем, но ощущение есть.
Ну, на самом деле, я бы не стал сейчас ни радоваться, ни печалиться по поводу этой победы, несмотря на то, что армянский народ нам совершенно не чужд, и он нам братский. Судя по тому, что произойдет в ближайшее время в Армении, мы будем выстраивать свои долговременные прогнозы. Меня очень заинтересовали слухи о том, что, несмотря на такие несколько пессимистические прогнозы относительно сближения России и Армении, да, я, честно говоря, их не разделяю, этот пессимизм. Наоборот, мне кажется, что Армения в данном случае, после того, что она прошла и пережила с 18 по 21 годы, она в значительной степени будет более осторожной в отношениях с Россией. И на самом деле эта осторожность будет дорогого стоить, в том смысле, что не для нас, а для Армении. И я думаю, что произойдет некоторое сближение по тем направлениям, которые мы обозначили как ОДКБ и ЕАЭС, то есть по экономическому и военному направлению. Без этого сближения, к сожалению, дезинтеграционные процессы в Армении продолжатся, турбулентность продолжится, и Пашинян не сможет контролировать власть в степени, на которую он рассчитывает. Думаю, что Никол Пашинян сделал для себя определенные выводы, и поведение его за последние несколько месяцев свидетельствует об этом. Он достаточно смело пришел к Владимиру Путину, как мы знаем, и достаточно откровенно с ним поговорил. Результатом стало, ну, я не буду открывать всех карт, но скажу, что Никол Пашинян поблагодарил Владимира Путина и Михаила Мишустина за поддержку. Mm-hmm. Тем самым он приоткрыл, скажем так, некоторый расклад.
Это реальные планы господина Пашиняна на дальнейшие какие-то действия? Или это такой политический ход накануне выборов?
Выбора нет у него, большого выбора нет, потому что не Франция, на которую он очень рассчитывал. И, надо сказать, он достаточно серьезно обиделся на французское руководство за то, что оно повело себя так, как повело в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Не Соединенные Штаты Америки, занятые, в общем, немножко другим, нежели маленькой Арменией. Конечно, армянское лобби во Франции и в США, оно очень сильное, оно оказывает определенное давление на истеблишмент этих стран. Но, как выяснилось, там даже шерсти клока с этой овцы не удалось состричь. Да. А вот российская поддержка, она реальна, потому что страна под боком, страна заинтересована в стабильной Армении, исходя из того, что на южных рубежах у нас не все спокойно. И я думаю, что в дальнейшем Никол Пашинян будет гораздо более прагматично подходить к этой ситуации. Конечно, можно сказать, что Никол Пашинян, как человек, которого часто называют вовлеченным в орбиту влияния Сороса, но мне кажется...
Это очень сейчас была обтекаемая, грамотная, такая политтехнологическая формулировка,
Политологическая, скорее.
Политологическая, хорошо.
Я думаю, что ему придется подкорректировать не только свое поведение, но и свои приоритеты в этой связи, если он хочет оставаться государственным деятелем Армении. Потому что те группы, у которых он сейчас выиграл выборы, не будем обсуждать нюансы пока. Он выиграл выборы.
Но, судя по всему, выиграл.
Эти группы, конечно, не оставят его в покое и будут продолжать его критиковать. И вот эта оппозиция, которая сформирована в случае консолидации, она сможет преодолеть на ближайших внеочередных парламентских выборах. Почему я так говорю, внеочередных? Потому что в Армении, к сожалению, сложилась уже такая вот практика. Выборы практически все внеочередные. Вот. И думаю, что в дальнейшем Пашиняну нужно будет выстраивать свои отношения с оппозицией, в том числе опираясь на российские силы, как и любая другая оппозиция, которая сейчас ему представлена в Армении и направлена против него. Я это говорю без восторга, потому что Россия действительно поставлена в очень сложное положение в Армении. Нам бы, конечно, попроще там ситуацию, но ситуация такая, как она есть.
Почему российское руководство в итоге все-таки оставило вот эту свою ставку на Пашиняне?
Она не делала ставку на Пашиняна, она делала ставку, как всегда делает Владимир Владимирович. Есть такая байка про Суркова и Владимира Владимировича. Когда в начале нулевых годов Владимир Владимирович стал президентом, Сурков рассказывают, я за что купил, за то и продаю. Пришел Владимир Владимирович и говорит, ну как будем вот в регионах, кого поддерживать? Он говорит, ну кто будет сильнее, кто выиграет, того и будем поддерживать. Вот мне кажется, что здесь сыграла как раз такая ставка
Владимира Владимировича. Отдаем на откуп армянскому народу
он достаточно, да, равновесно подошел ко всем участникам вот этой ситуации в Армении и всем оказал, что называется, поддержку, и одновременно никому не отдал какой-то явный приоритет. И мне кажется, это очень хорошо отразилось на настроении избирателей.
За счет чего получилось у человека выиграть выборы, несмотря на проигранную войну? Причем войну, которая имеет огромное значение.
Административный ресурс, однозначно. Mm-hmm. Я говорю без негативной коннотации. Административный ресурс, потому что человек, который обладает властью, он обладает определенными возможностями для того, чтобы формировать политический контекст вокруг себя.
Например?
Ну, я не хотел бы, конечно, ложки дегтя сейчас метать в бочку меда победы пашинянцев.
Да.
Пашинян, сторонников Пашиняна. Но, конечно, этот обыск в штабе был лишним. Давление, которое пытались оказать лично Кочеряна, тоже было лишним. Ну, все это присутствовало, конечно. И думаю, что определенная мобилизация про пашиняновских групп в гражданском обществе Украины, Армении, она была...
А оговорочка-то такая.
Она была... Да нет, на самом деле. Она была очень, такой подчеркнута с силовых позиций, что говорило о применении административного ресурса. Ну, это решение народу Армении, и мы должны его уважать.
А то, что Кочарян возвращается в парламент. Сарксян, насколько я понимаю, на данный момент не возвращается, потому что у него там блок, для блока нужно больше процентов, он не проходит. Ну, хорошо, Кочарян будет в парламенте так или иначе. Будет, ну, если он сейчас признает выборы, там, согласится, многие говорят о том, что нужно вообще тактику
выбирать. Нет, он в любом случае будет в парламенте, даже если не признает выборы.
Ну, да, но в парламенте он будет, то есть он все, возвращается официально, будет в политике Армении, именно в официальном политическом поле Армении, у него будет статус. Это каким-то образом повлияет на вообще вектор, там, наших отношений с Арменией?
На расклады, конечно, да. Влияет. Ну, нам всегда выгодна система сдержек и противовесов, которую мы создаем и у себя, и вот с помощью той системы поддержки, осторожной поддержки, которую Владимир Владимирович оказал разным политическим силам в Армении, мы стимулировали создание этой системы. И мне кажется, что у Пашиняна в этой связи будет гораздо меньше свободы, маневра для принятия каких-то авторитарных, волюнтаристских решений. Типа вхождения в НАТО, либо участия в учениях НАТО, да, либо прочих вещах, которыми так любят заниматься некоторые наши руководители бывших советских республик. Помимо этого, меня, конечно, беспокоят в последнее время контакты Никола Пашиняна с турецкими коллегами. Как это ни странно звучит, они есть, они опосредованные, косвенные, но они есть. И мне кажется, что вот попытка договориться за спиной у кого-то там, не будем говорить армянского народа, да, это не очень красиво. Думаю, что с этим нужно будет либо покончить, либо объяснить ситуацию, объясниться Николу Пашиняну. Иначе та самая парламентская оппозиция в Армении стимулирует новые парламентские выборы.
Напоминаю наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм, говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Обязательно подключайтесь к нашему стриму на YouTube-канале «Говорит Москва», где у нас не просто можно увидеть и меня, и, конечно же, Алексея Алексеевича Мухина, нашего сегодняшнего гостя, но и огромное количество всяких видеоданных. У нас там идет параллельно... Ну, это телевидение, слушайте. И телевизионные люди здесь сидят, занимаются этим.
Это цифровизация. Крошка, да?
Конечно, конечно. Наушники, пожалуйста, Алексей Алексеевич, у нас звонок. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте.
Короткий вопрос. Вот, ну, вы уже говорили, что Пашиняна активно обвиняли за проигрыш в войне и так далее, в предательстве. А вот как вы считаете, позиции Путина личные по Пашиняну, насколько это помогло ему в выборах? Ведь в ноябре, по-моему, в конце 2020 года Путин сказал, что обвинения Пашиняна как в каком-то предательстве не имеют никаких оснований. Это, в общем-то, такое серьезное заявление.
Владимир Владимирович очень осторожный политик. Если вы заметили, он практически никогда, да, практически, он вообще никогда не отзывается в каком-то деструктивном ключе в отношении своих коллег. Его нельзя в этом ни заподозрить, ни уличить. И вот эта взвешенная позиция, я бы сказал, позиция дзюдоиста, она очень помогает ему в дальнейшем избегать обвинений в оценочности суждений. Он имеет в результате довольно сильные позиции, когда и возможность общаться с кем хочет. Вот, кстати, вот ситуация с Байденом, который кивнул, хмыкнул, вернее, позитивно на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, потребовала от Байдена, внимание, специального звонка Владимиру Владимировичу, объяснений, извинений перед ним, которые удовлетворили Владимира Владимировича. Вот. Зачем же Владимиру Владимировичу становиться в эту позицию, уязвимую заранее, и ослаблять свои, и ослаблять свое положение в геополитике?
Давайте сразу следующий звонок. Добрый день, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Да, мне на радио вот.
Да, вы попали.
Куда целились? Слушаем вас.
Я хочу сказать, что это не заслуга Пашиняна, что выиграл. Просто получилось так, что его конкуренты были еще хуже, чем он. И, к сожалению, мой народ через год он будет жалеть, что выбрал Пашиняна. Спасибо.
Ну, спасибо. И точка зрения, имеющая право на существование, потому что, да, она очень распространена, в том числе в Армении, и среди армян, проживающих на территории России. У меня есть друзья армяне, безусловно, и
у меня тоже
мы спорим, там до, я не знаю, не до мордобития, конечно, не доходят, мы уже цивилизованные люди, споры очень жаркие. Конечно, время покажет. Это самый лучший не только доктор, но и
судья в данном случае.
Судья в данном случае.
Виталий Фили нам пишет, вот один из наших слушателей. Как кажется, проблема антипашиняновских сил в том, что они разобщены и несколько раздроблены. Почему там Кочарян, Саркисян, Сарукян и так далее не могут объединиться в один блок? Назваться там какая-нибудь армянская Армения.
На то она и оппозиция. На то она и оппозиция. У нас тоже в России наша и системная, и несистемная оппозиция, пардон, дерутся с друг с другом почем зря, только ошметки летят и щепки летят в разные стороны. Поэтому это и помогает, в том числе «Единой России», да, выходить из очень сложных кризисных ситуаций. Чем Армения и гражданское общество Армении в данном случае отличается от российского? Да ничем. Там тоже множество мнений, плюрализм, и точно так же идут жаркие дебаты. Да, то, что оппозиция не может объединиться, это большая беда, но проблема-то в том, что если она объединится и победит, не факт, что она сможет конструктивно работать друг с другом. Объединяться ради победы – это одно. А объединяться дальше, иметь консенсус ради того, чтобы поступательно развивать общество, экономику, безопасность и так далее, это совсем другое. Поэтому я не уверен, что здесь победа Пашиняна, можно рассматривать ее с негативной коннотацией. Я бы наоборот рассматривал. Раз оппозиция не смогла победить Пашиняна, значит, ей судьба оставаться в оппозиции и доводить инициативу Пашиняна до приемлемого в армянском гражданском обществе вида. Вот и все. То есть каждый остался при своем.
СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495, YouTube-канал говорит Москва, заходим, подписываемся, пишем, нам туда тоже можно писать сообщения, там есть специальный чат для этого. Добрый день, вы в эфире.
Алексей Евгеньевич.
Здравствуйте.
Виктор Михайлович из Домодедово. Очень приятно. Скажите, проявил инициативу Байден встречи с Путиным для того, чтобы решить свои внутриполитические проблемы и выиграть время, а нам-то какой смысл было встречаться, когда практика свидетельствует, что 90% всех договоренностей не исполняется, и Соединенные Штаты в любой момент могут выйти из любого договора. Например, об открытом небе, о ракетах средней дальности и
тому подобное. СНБ и так далее. Вы совершенно правы. Но инициатива была проявлена американской стороной. Встреча стала возможна после вот этого странного высказывания Байдена относительно Владимира Путина. Это, то есть, тот, кто нам мешает, тот нам поможет, на самом деле. Конечно, американцы, на мой взгляд, решали свои не внутриполитические, а внешнеполитические исключительно задачи, а именно пытались создать такую иллюзию того, что они договорились с русскими, и запустить эту идею китайцам. для того, чтобы нашу вот намечающееся и уже реализующееся стратегическое партнерство несколько разбавить. То есть эту бочку меда, извините, я
сегодня
про деготь часто говорю.
Мы можем с ними договориться.
Вот. Да. Но я думаю, что разъяснения с российской стороны перед нашими китайскими партнерами сняли все возможные там сомнения, подозрения, противоречия, потому что китайцы очень сильно нервничали по поводу этой встречи. Мы прекрасно понимаем всю игру Соединенных Штатов Америки, она у нас на ладони. Поэтому, но, мне кажется, вот эта сама встреча между Байденом и Путиным, она должна была состояться для того, чтобы все остальное мировое сообщество, грубо говоря, терло нервный пот ожидания, и стало понятно, что ни Россия, ни США не стремятся к ядерному конфликту, что и было зафиксировано в совместной декларации.
А действительно,
мне кажется, это самое важное.
А действительно есть вот эти в мировом сообществе, вот сидят они и думают, сейчас русские и американцы могут друг друга повзрывать ядерными бомбами. Реально они боятся таких вещей?
Я вам скажу, что за последний месяц перед встречей все шло именно к этому, походило именно на это, на открытый военный конфликт. У нас есть точки соприкосновения военные. Это Сирия, это Арктика, и в ближайшем будущем это будет Афганистан, где мы, в принципе, можем военно контактировать. Ну, в Афганистан в меньшей степени, потому что мы туда еще не собираемся. Тем не менее, ситуация достаточно сложная. Плюс у нас есть много точек, где мы в военном смысле контактируем со странами-членами НАТО. Вот, добавлять какую-то отдельную еще точку в виде Украины, я думаю, нецелесообразно. Именно на этом российская сторона и настаивала. Именно поэтому Джозеф Байден был вынужден говорить о том, что он говорил по поводу Украины, что США привержены Минским соглашениям и нормандскому формату и так далее. Мы со своей стороны всю тему отработали на 100%, встреча с американцами. Более того, мы даже были в выигрышном положении, потому что они были инициаторами этой встречи. То есть мы вполне с полным правом можем говорить, что ребята немножечко прогнулись даже под нас. Вот. И еще раз говорю, феноменально, но именно вот эта оговорка, фраза Джозефа Байдена в разговоре с журналистом стала причиной вот этой поворотной. Мне кажется, это прекрасно просто.
И, получается, позвонил, объяснился.
Объяснился, извинился, попросил, я уверен,
да.
Я думаю, да.
Да, это получилось неплохо. Но если вот так вот закольцевать, да, историю с Америкой, историю с Арменией. Американцы насколько вообще принимали участие вот в этом процессе в Армении, в этих выборах? И им вообще есть какое-то до этого дело?
В свое время глава госсекретарь США Хиллари Клинтон пыталась заявиться от лица США как одна из сторон, которая может заменить Россию в модерации процесса вокруг Нагорного Карабаха. Но ребят послали просто. И мне кажется, что они в какой-то степени обиделись, и в этой связи их участие в этой ситуации в Нагорно-Карабахском конфликте в последнее время было минимальное. Вот. Не знаю, как в будущем. Возможно, эту тему они будут развивать. Попытки делаются не на уровне госсекретаря, а ниже гораздо, на уровне советников. Но пока, я так понимаю, не развязались с Украиной, там очень сложный узел противоречий. Я думаю, что в эту сторону они будут смотреть чисто факультативно.
Но то, что вот выиграл не Качарян, а Пашинян, американцам есть вообще разница?
Нет.
То есть они скорее довольны или им вообще все равно?
Никакой разницы.
А почему?
Ну, потому что они уверены, что они договорятся с кем угодно. А если нет, то купят.
А, все-таки купят.
Конечно, ну, они договориться не умеют. Как сказал руководство Ирана, помните, да, с американцами, доверия нет, с ними договариваться нельзя. Они выходят, и вот наш слушатель, который задавал вопрос, он совершенно правильно оценил. А что с ними договориться, если они из договоров выходят просто в одностороннем порядке? Как,
что ж... А тогда зачем саммиты проводим?
Как тебя понять, если ты не говоришь ничего, да?
Ну да, говоришь на языке не том, да. И очки у тебя странные. Да. И даришь зачем-то мне такие же, да. Странный вообще ты дед. А зачем тогда с этими людьми вообще встречаться? Вот зачем тогда как? Это был саммит? Если все равно не договариваются.
Это называется ответственное поведение. Вот американцы, они асы в безответственном поведении. Они, по-моему, даже этим наслаждаются. То есть, захотели выйти из договора, а вышли, а вот вам. А захотели там отказаться, я сознательно избегаю обсценной лексики, от соглашения с Ираном, которое, ударило по нежным местам всех европейских компаний, а мы откажемся и так далее. Россия в ответ демонстрирует ответственное поведение. Владимир Владимирович всегда артикулирует, мы готовы договариваться. Только мы готовы договориться на равных условиях. Мы должны быть равноправными партнерами. Тогда это будет работать. Если вы приходите к нам и говорите с нами без уважения, то простите.
А, ну, интересно, да, интересно, конечно, к чему, следили, весь мир, да, было ощущение, что весь мир следил, конечно, за этим саммитом.
Специалисты это обязательно.
Да, следили. Да и не только специалисты. Я вот не мог понять, почему такое большое внимание, видите, вот вы говорите, не, ну, а небольшое, гигантское внимание.
Я не сказал, по-другому, что это точка бифуркации была, но это было близко.
Ну, оказывается, боятся ядерной войны. Ладно, это про них поговорили, поговорим про нас после новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в Москве, сегодня 21 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Умные парни», я Георгий Бабаян, и у меня в гостях Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, добрый день еще раз.
Добрый день еще раз.
А, напоминаю наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», и звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также обязательно заходим на наш YouTube-канал, подписываемся, ставим пальцы вверх-вниз, вот куда у вас пальцы смотрят, в ту сторону и ставьте. Нам, в принципе, без разницы. Главное, поставьте. А, колокольчик надо нажать. И там же есть чат, куда вы тоже можете писать. Вот, например, спрашивает, задает Антон Никулин вопрос. Ведущий Бабаян и главный редактор радиостанции Бабаян просто однофамильцы? Мы еще и хорошие друзья, я вам так скажу. Прям вот вообще не разлей вода. Да. Давайте перейдем к следующей теме. Тоже очень интересный. Так, немножечко уже во внутреннюю российскую политику.
Называется «Ответил уклончиво». Да?
Да. Мы отец и сын. Вот так вот. Я уклончиво не отвечаю. Понял. Только четко и в лоб. Да. Ну и дружим тоже хорошо. А, значит, «Единая Россия», да, был съезд партии «Единая Россия», где объявлялся список людей, под чьим началом
пойдет... Федеральную часть списка, так
да, пойдет «Единая Россия» на выборы. И вот Андрей Турчак представил эту общефедеральную часть списка, в которую вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева, главный врач городской клинической больницы номер 40 Денис Проценко, про которого мы, наверное, отдельно поговорим, потому что он вот именно в этом списке вызвал как будто больше всего бурлений в разных всяких
историях. Ну, во-первых, интрига была, говорили про Медведева, говорили даже про Путина, говорили про Мишустина и так далее, но в путинском стиле все стало неожиданно, вот, потому что, насколько я мониторил, серфил по телеграм-каналам, по соцсетям, по высказываниям своих коллег, политологов Шойгу, если называли, то не первым, и уж тем более никто не называл Лаврова.
Лаврова вот не было,
это правда. Это действительно была такая вот... Мне кажется, вот эта пятерка, которую мы обозначили в конце концов, это такая танковая атака, потому что на самом деле она достаточно равновесна, она очень концептуальна. Почему Сергей Шойгу? Да очень просто. Модернизация вооруженных сил Российской Федерации привела к целому ряду побед. Очевидная военная победа в Сирии, неочевидная военная победа, реакция на украинский кризис, когда наши украинские партнеры решили вдруг, что они могут повоевать с Россией не так давно, и мгновенное формирование по всем стратегическим направлениям, не только в запад, на запад, что называется, но на восток, на север и на юг, под, скажем так, сурдинку военных учений вооруженные силы пришли в состояние полной боевой готовности. И это очень впечатлило наших западных партнеров, надо сказать, судя по их визгам и тому, что так делать нельзя. Вот. Поэтому появление Сергея Шойгу вполне оправдано. Сергей Викторович Лавров, но... Я, кстати, говорю, что Сергей Шойгу, напомню тем, кто не помнит, 20 лет все-таки прошло. Шойгу один из создателей «Единой России». Конечно. Да, один из основателей.
Вот. И он говорил об этом в своей речи, когда он подошел тоже к трибуне и начал говорить, что я давно не стоял у этой трибуны, там очень рад, что на меня повесили такую
Сергей
ответственную историю.
Сергей Кужугетович, да, он в нужное время просто подставлял плечо партии, и она на него опиралась.
Я его так давно в костюме не видел.
Нет, но периодически он бывает. А я вот особенно во время зарубежных визитов иногда это бывает.
Костюм идет человеку, да, идет человек костюм.
Но у него очень хорошее такое коренастое телосложение, борца, борцовское так называемое, поэтому ему идут костюмы с соответствующим количеством пуговиц. Раз уж вы начали эту тему.
Да, нет, ну, для тех, кто не видел, да, очень советую. А давайте послушаем, у нас есть короткий синхрон нашего президента. Да, а потом продолжим.
Уважаемые коллеги, До выборов меньше 3 месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывало сомнений легитимность ее итогов. Для всех нас, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав будущей 8-й Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России. Повторю, наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто. В строгом соответствии с законом, чтобы естественная, острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых, по сути, обещаний. Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 90-х годах.
А это был Владимир Владимирович Путин, если вдруг кто не узнал.
Важная терапевтика.
Да, смеетесь. Да, это было сказано, надо тоже сказать, что это было сказано не там, не на съезде «Единой России», это было сказано сегодня на его встрече с депутатами Думы нынешней.
Мы прощаемся, да.
Да,
слушаю вас. Важная терапевтическая установка, которая звучит практически всегда, и надо сказать, что она действительно работает. Во всяком случае, последний созыв в 16 году избирался именно под это. Вот этот рефрен, и в 21 году тоже он будет избираться под заверение со стороны верховной власти, и не зря, это же неспроста, потому что уже некоторые наши западные коллеги в институциях, европейских в частности, поднимают вопрос о заранее непризнании выборов, якобы они будут очень непрозрачными, с большими нарушениями, и мы готовы их не признать. Нет,
в каких, например, странах?
Можно отмахиваться, да. Можно отмахиваться от этого, но необходимо это учитывать. Поэтому уже сейчас, на данном этапе, мы готовим и стелим соломку. Угу. Мы приглашаем практически всех наблюдателей, кто имеет такие полномочия и компетенцию. Мы пригласим иностранных наблюдателей, безусловно, это представители посольств там, разных, БДИПЧИ и все остальное. И работа Центральной избирательной комиссии будет строиться на очень открытой основе. Нам нечего стыдиться, что нас нечего скрывать, и все сестры получат, что называется, по серьгам. Возвращаясь к федеральной части списка «Единой России», ну, мы говорим о «Единой России», потому что другие списки еще не сформированы.
Вот, пока да.
Мы их обсудим, когда они, я надеюсь, когда они будут сформированы.
Конечно.
Вот, Сергей Викторович Лавров, почему он там? Я думаю, что это просьба Владимира Владимировича, потому что Сергей Викторович, ну, слабо был замечен всегда в поддержке «Единой России», и, кстати, основная претензия к этому федеральной части, что, дескать, люди, которые туда вошли, они не имеют отношения к «Единой России». Ребят, но «Единая Россия» год назад объявила об очень серьезной ротации своих кадров.
Угу.
Конечно, пригласили новых людей. Вы что хотели, чтобы, да, ротация прошла, и опять те же лица мы увидели во главе списка? Нет. Это логично, это естественно, это в формате той концепции, которую «Единая Россия» объявила как партия, которая меняет и свои приоритеты, потому что до этого работали над ситуацией нейтрализации ковидной угрозы, кризиса и так далее. Сейчас приоритет семья и дети. Именно поэтому дальше Проценко, дальше Шмелева, дальше Кузнецова. Это люди, которые нас лечат и которые заботятся о наших детях. В принципе, понятно, что с точки зрения политтехнологий подбор участников федеральной части такого танкового прорыва, он идеален. Здесь сложно что-то противопоставить. Я вот посмотрю, что противопоставят коммунисты, либерал-демократы, там, Справедливая Россия этому, а будет очень сложно это сделать.
Ну да, это будет интересно посмотреть.
Да,
ну,
поэтому-то и мы находимся в преддверии очень сложной и очень интересной, увлекательной конкурентной борьбы. Поэтому-то усилия наших оппонентов будут направлены на то, чтобы дискредитировать не борьбу, а результат.
Вот,
им кажется, что это просто, это возможно.
В прошлый раз, насколько я понимаю, возглавлял список Дмитрий Анатольевич Медведев. Да? Сейчас его отодвинули, много об этом говорили, мы уже тоже немножечко сегодня затронули эту тему. А теперь вместо него целых 5 человек. Ну, вот, во-первых, это просто та самая ротация кадров?
Да.
Или это какое-то, я не знаю, признание, может, каких-то своих
можно
ошибок?
Можно конспирологически здесь
двигать рассуждать. Все дальше и дальше Дмитрия Анатольевича.
Можно конспирологически об этом много до чего договориться. Да. А вон в телеграм-каналах это обычно и делают.
Да. Вот. Кстати, у нас они есть. Мухин подписывается,
да.
И в военздании.
Я бы осторожнее с этим обходился, потому что, по сути, Дмитрий Анатольевич солировал на съезде. А это говорит, это обнуляет высказывание о том, что он типа отходит от управления и так далее. Да, там есть группы влияния. Я могу их перечислить, но вряд ли это интересно нашим слушателям. Uh-huh. Да, они иногда находятся в состоянии острой конфронтации даже и конкуренции. Это естественно. Партия «Единая Россия» — это громадный политический механизм, который, ну, состоит из очень большого количества составных частей. Мне кажется, самое важное, на чем Владимир Путин обратил внимание, когда произносил речь на съезде, то, что этот механизм работает, он рабочий. Конечно, есть вещи, которые, с которыми мириться невозможно. Это коррупция, это комчванство, так называемое, единороссов. С этим, надо сказать, последнее время особенно, особенно последнее время, раньше боролись, но последнее время особенно, они борются. Я сейчас выступаю как адвокат дьявола «Единой России», но это то, что я вижу.
Да.
Если бы были какие-то вещи, которые можно было отметить и поругать «Единую Россию», я бы поругал. Я вот поругал бы ее за комчванство, за там, наплевательское отношение к интересам избирателей. Обязательно нужно на это обращать внимание. На невыполнение, нереализацию национальных проектов. На мой взгляд, это важная часть работы «Единой России». И то, что, особенно на региональном уровне, не выполняется. И президент, мне казалось, когда он выступал на съезде, даже в какой-то момент он достаточно разозлился сильно. Потому что мы, ребята, на федеральном уровне делаем все, мы выделяем деньги, а деньги не осваиваются. Вы, ребята, о чем там думаете? Вот как бы говорил президент.
Палки в колеса нам.
Совершенно верно. И перед «Единой Россией» он поставил задачу изменить эту реальность.
Угу.
Вот. И предложил вот эти 5 человек для того, чтобы возможно было эту реальность изменить. Да, сейчас критики «Единой России» говорят, что большая часть депутатов, не подавляющая, но большая часть депутатов «Единой России», она перекочевала в эти списки. Но это имеет определенное основание, потому что у нас уже сформирован квалифицированный профессиональный депутатский корпус. А работа парламента – это не просто речи произносить, это работа над, простите, над документами, это работа над законопроектами. Да. И чем грамотнее люди будут
речь,
составлять...
Речь, конечно, тоже надо. Да.
Это тоже надо, это хорошо, но этим занимаются другие приблизительно люди. Да. Вот.
Но и пописать
работа должен. Законодателей – это рутина, как это ни странно.
Угу.
Вот. И работа в регионах. И здесь, мне кажется, что следующим шагом, это уже на будущее,
да,
следующая Государственная Дума, возможно, было бы честно сделать систему одномандатной в полном смысле слова. То есть избиратели должны избирать депутатов в одномандатных округах, плюс иметь возможность отозвать депутата. Вот это будет полностью, на мой взгляд, такой сталинский удар по оппонентам нынешней Государственной Думы, потому что подкопаться к такой политической системе, к такой политической конструкции будет крайне сложно.
Что как раз сейчас и пытаются сделать, когда говорят, что, естественно, ни министр обороны, ни министр иностранных дел, там они не будут в итоге депутатами Государственной Думы.
Поди знай.
Но
вот здесь поди знай. И министр обороны, и министр иностранных дел, на мой взгляд, уже готовы к новому шагу в политической карьере. Кстати,
вперед или шаг назад?
Извините, я профессионально занимаюсь изучением российских элит, федеральный и региональный уровень, поэтому я знаю, о чем говорю.
Это шаг вперед, шаг назад?
Поди знай.
Или просто в другую дверь зашли?
Это интересно. Это выбор будет граждан, тех, которые избираются.
Но по факту на данный момент это министры, такие, наверное, самые популярные,
супертяжеловесы,
которые не депутаты и вроде как в Думу не собираются. Ну, вот у вас какая-то другая информация.
У меня не другая информация.
Да.
Это факт, то, что вы описали, это медицинский факт.
Да.
Но вот вы сказали, они в Думу не собираются идти. Здесь я просто поставил галочку, сказал, пожалуйста, не надо решать за Шойгу и Лаврова.
Да, не, ладно,
может быть, они хотят.
Извините, пожалуйста, я не буду за вас решать больше. Да, господин Шойгу, господин Лавров, я тут перепутал. Да, за вас больше не решаю. Но говорят как? Говорят, что вот это вроде люди не в Думу, а за ними вот сейчас... Тут есть ротация, тут мы видим,
говорят,
и так далее. Да. Но вот за ними сейчас вообще кто там придет? Опять все те же самые, опять тот же самый список, как раз в укор.
Так достаточно вот посмотреть этот список дальше.
Там есть ротация, на самом деле, такая же, как тут.
50, где-то 60% это основа, это базис, он остается, а 35-40% это ротация.
Ротация, насколько в интересах граждан, насколько в интересах вот этой смены парадигмы.
Это
там,
можно будет сказать
дети,
только
здоровье,
когда депутатский корпус приступит к работе и начнет принимать законопроекты, понимаете? Заранее я бы не стал брать грех на душу. там, да, либо отказывая депутатам в этом праве, и, да, и либо наделяя их, что называется, несвойственными им качествами, которые в моем представлении являются, что в моем представлении является правильным. Мне кажется, что вот, вот это основная проблема многих наших спикеров, аналитиков, политологов, которые начинают свои мысли выдавать за реальность в свое время. Mm-hmm. Один из опытных журналистов, Наталья Бехтина, мне сделала замечание на этот счет, и с тех пор я очень помню, что не надо выдумывать политическую реальность.
Грамотно, да.
Надо ее анализировать, да.
А, вот Виталий Фили спрашивает в нашем чате в Телеграме. Напоминаю, что у нас есть, можно писать смс-сообщение 925-48-94-8. Можно писать в Телеграм, говорит МСК-бот, звонить 7373-94-8, код 495, подписываться на наш YouTube-канал, обязательно надо, и там тоже нужно писать в наш специальный чат. Вот вопрос, да, из Телеграма. А какая идеология у партии «Единая Россия»? Мне, как избирателю, она непонятна. Понятно, что хочет по названию КПРФ, ЛДПР это такие имперцы, Справедливая Россия это и Патриоты за правду, это патриотизм с налетом социалки. А вот что Единая Россия, непонятно.
Вам скажу, что она непонятна и специалистам тоже, и самим партийцам. Это уникальный на самом деле продукт. Вот смотрите, когда Единая Россия в виде единства образовалась, было единство, и партия Отечество вся Россия, региональная партия, и единство. Такой политтехнологический, на мой взгляд, продукт с очень странным составом участников. Ну, не будем это обсуждать, не будем это делать. Затем создана партия «Единая Россия». И многие коллеги говорили, зная, памятуя о том, что в 90-х годах партия власти, это сначала было там, «Выбор России», «Выбор России», потом НДР, ну и так далее. СПС было как партия власти какое-то время. Все они были одноразовым электоральным продуктом. И многие наши аналитики, политологи говорили, слушайте, да, «Единая Россия» не доживет до следующих выборов. Дожила. Более того, уже существует 20 лет. Да,
не попали.
И не попали, да, совершенно верно. Поэтому я бы это назвал таким оригинальным политическим продуктом, для которого принятие какой-то идеологии, помимо государственнической идеологии, будет крайне вредным, потому что оттолкнет часть избирателей. И тогда действительно может все посыпаться. «Единая Россия» пыталась при Грызлове, еще когда тот был спикером Государственной Думы, сформировать что-то типа... консервативный, вот либеральный, при Суркове еще формировался либеральный блок, консервативный, там, патриотический и так далее. Не прижилась эта практика, просто. Россия, не получилось. Плюс пытались обрести какую-то идентичность в качестве такой либерального консерватизма. Не получилось, просто не получилось. Мне кажется, что вообще принятие идеологии для «Единой России» будет крайне вредным. Конечно, если смотреть правде в глаза, это партия, которая выражает интересы класса чиновников, если обратиться к классовой системе общества. Вот. То есть это партия, грубо говоря, бюрократов. Но нет, потому что на самом деле это гораздо больше сейчас, более разнообразный, более многоплановый политический продукт, который включает в себя и большое количество общественников, лидеров общественного мнения. Поэтому уже не чиновников. В этой связи, я думаю, что мы имеем дело с очень интересным, вот этой эволюцией «Единой России», которая ротируется, которая меняет приоритеты, которая выстраивает свои отношения с гражданским обществом вот таким определенным образом. И, кстати, обратите внимание, она не становится КПСС, она не стремится к расширению. Их несколько миллионов, и все. Больше, что называется, они не стремятся проникнуть во все поры гражданского общества. Мне кажется, тоже это правильным. Это залог выживаемости этой партии. Потому что, да, мы готовы спорить на эту тему. Мы готовы там ломать копья. Там, «Единая Россия», против нее все партии начинают воевать. Да. Но это и есть основное содержание политической борьбы. Они, кстати, так сами идентифицируются. И коммунисты, и либерал-демократы, и «Справедливая Россия». Они так в Думу попадают, на секундочку.
Давайте на звонок ответим. Добрый день, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем. Добрый день.
Здравствуйте. Да, если звук плохой, я прошу прощения. Можно, деревенский парень, можно на шажочек назад вернуться?
Можно. Ну, вернитесь.
Спасибо огромное.
Шагайте, да, деревенский огромное. Парень, шагайте.
Шагаю. Смотрите, вот вопрос к гостю. А почему вы говорите, вот мне даже ухо зарезало, что наш президент выбирает на откуп? Сильный победил, это здорово. Чем это все заканчивается? Я помню, к нам приезжала Мари Ле Пен, которая ждала поддержки от Путина, но однако ее не выбрали. Это первое. Второе. По «Единой России» Сергей Шойгу, абсолютно не имея никаких претензий, имел даже честь общения с Сергеем Кожугетовичем в 2000 году аэропорт «Моздок». Общение личное. Вот. Что он там, вы говорите, Сирия, туда-сюда, это великолепно. Лавров, абсолютно не имею никаких, к нему никаких вопросов, да, имею вопросы, почему высылают послов, почему, понимаете, да, извините, в
Москве
очень тяжело говорить. Вот.
Нет почему вопросов говорить? К Шойгу и к Лаврову.
Я могу ответить?
Понятно. Нет, у меня к Шойгу нет вопросов абсолютно, да. Ну, то, что он там в Сирии победил.
А кому есть вопросы?
Я могу ответить уже?
Да, сейчас, давайте.
Сейчас, еще одну секунду.
Быстро, прям. Кому вопросы, и дадим Алексею Алексеевичу возможность ответить.
Зачем вопросы? Мне нужно, не Сирии мне нужно здесь. Я сижу в больнице, 35 градусов жары, у меня нет ни кондиционера, ничего. А со мной знаете, сколько здесь больных? Мне надо, чтобы не дорожали макарошки. Простому деревенскому парню, понимаете? Чтобы газ не дорожал, чтобы ни свет не дорожал.
Да.
Понимаете, о чем я говорю? Спасибо огромное. Извините.
Да, ну давайте.
К сожалению, действующая экономическая модель не может вам гарантировать, чтобы макарошки не дорожали. И свет, не газ и так далее. Ну, такая жизнь. По поводу Владимира Путина и его модели, которую я писал, я вам заранее говорил, что это байка. Я и рассказал это как байка, что называется, которую я продал вам за столько, за сколько купил. Вот. Хотя это очень похоже, потому что Владимир Путин любит создавать системы сдержек и противовесов. И это, на мой взгляд, очень грамотное, мудрое поведение. Если другая форма противоположная называется фаворитизм. Ну, Ельцин у нас вторая половина 90-х годов, собственно, и занимался этим. Ельцинская система была система фаворитов,
да. Просто,
начиная с Немцова. Вот. И чем это все закончилось, мы все помним. Министерской чехардой, то есть правительства менялись как перчатки через несколько месяцев. Ну, и кому от этого было хорошо? А система сдержек противовеса, она дает возможность реализоваться в том числе и тем политическим силам, которые оппонируют верховной власти. Владимир Путин встречается со всеми, как он сказал не так давно в Нидерландах, я президент всех россиян, на каверзный вопрос относительно того, как вы относитесь к ЛГБТ-сообществу. Вот. Да, даже на это, в принципе, был ответ.
Ну,
что касается, ответ, да, Шойгу, я понимаю, что коллега переживает вот еще вот личное общение в Моздоке и так далее, это понятно, у меня тоже был опыт общения с Сергеем Кужугетовичем, я могу с ним поделиться, не считаю, что это необходимо сейчас. Вот. Дело в том, что я обращу ваше внимание, партия принимала политическое и политтехнологическое решение, кого ставить в федеральную часть списка. Работали специалисты, профессионалы, они все рассчитали. И вот мы на выборах 19 сентября мы увидим, этот расчет это был оправдан, правильно ли это политическое решение, политтехнологическое было или нет. Как проголосуют? Удастся ли нейтрализовать те угрозы, которые возникли перед «Единой Россией», их очень много, за последнее время с помощью вот с подобного рода вещей? Либо не удастся. Решать гражданам, решать электоральным.
Будем судить по результатам.
Да, совершенно верно.
Здесь как в футболе, все спокойно. Выиграли, значит, выиграли. Проиграли, значит, проиграли, будем анализировать. И вот у нас есть прецедент Денис Проценко, да, человек, который сначала говорил, что он не пойдет в Думу, там какое-то определенное количество времени назад, сейчас пошел, и все вдруг начали на него набрасываться за это жутко, вообще забывая, кто это такой, кто такой Денис Проценко, и что он сделал, определенное количество
там, давайте группы граждан. Давайте не выдумывать, тень на плите не наводить.
Да.
Да, Денис Проценко не собирался идти в депутаты Государственной Думы. Потом позвонил Владимир Владимирович, сказал: Денис,
и как бы какие
вопросы? Надо, потому что да, ну потому что родина требует.
Да.
Неужели вы скажете нет? Я бы не сказал нет, например.
Я
вот и все.
Я
ну и все. А обвинять человека в том, что он там что-то, я не знаю, там и так далее, ну, ребята, ну это недостойно, это не красит вас.
А вот сейчас они это делают. Делают они это для чего? Для того, чтобы... Мне сразу пришла на ум история с выборами в Мосгордуму, когда Нюта Федермессер была, которая пошла сначала на выборы.
Они ее съели просто.
Сожрали.
На Нюту было странно, страшно смотреть просто.
Вот они то же самое пытаются
сделать. Вы, ребята, звери, обходиться с вами необходимо, как и со зверями, уж простите. Я тоже наелся от этого контингента. Вот, извините, у меня здесь, я здесь не толстовец. И я понимаю тех людей, которые обходятся с вами достаточно жестко. И, кстати, заслуженно, потому что каждый кейс, который сейчас в отношении этой самой несистемной, а на самом деле непримиримой оппозиции применяется, он заслуженный, и он не имеет отношения к политике. Это, ребята, административка и уголовка.
Здесь вот вообще не влияет какая-то общественные заслуги, да, то, что вот, Денис Проценко, это Денис Проценко, тот самый человек, который
Денис
сейчас
Проценко,
на передовой
это человек, который,
вообще никого не
который,
интересует.
Команда которого, на секундочку, спасла Владимира Карамурзу, который траванулся какими-то там лекарственными препаратами, которые он, я так понимаю, самостоятельно принимал, вытащил с того света их соратника. Нет, это забывает. Оказанная услуга не считается, что называется.
Ну, понятно,
это
да.
Говорит о моральном и этическом облике этой братьи.
Ну, мне кажется, интересно поговорили. Встретимся с вами завтра. Сегодня с вами был Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, спасибо.
До свидания.
И Георгий Бабаян. До завтра. Счастливо.